числу 13 смешанное. С одной стороны, его считает нехорошим каждый третий россиянин. При этом невозможно представить себе ситуацию, чтобы в российских домах отсутствовала 13-я квартира, а в театре не было 13-го места. В Европе и США суеверный страх перед цифрой 13 временами дает о себе знать весьма явно. В России в суеверии относительно чертовой дюжины, если и верят, то относятся к ним крайне легкомысленно. Мол, сбудется или нет, еще бабушка надвое сказала. Это суеверие приносит в нашу жизнь немного остроты и загадочности, а временами позволяет списать на него какие-то свои неудачи и не мучиться по поводу собственного несовершенства. Некоторые даже с удовольствием провозглашают несчастливую цифру своим счастливым числом, приносящим удачу, и приободряются, если она попадается им на глаза. Кстати, есть момент, когда цифре 13 радуются абсолютно все, даже самые суеверные. Это момент начисления 13-й зарплаты. Так в России называют премию по итогам года. И я что-то не припомню, чтобы кто-то отказался от денег только потому, что, мол, чертова дюжина приносит несчастье. Еще бы, коммерческий интерес, как правило, побеждает суеверие, на радость здравому смыслу. Исследовать другие обычаи и поверья будем через неделю. С вами была Екатерина Антропова и программа «Анатомия суеверий. Голос России».
Анатомия суеверий.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
Голос России. Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմայի սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցիր 2 օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Североатлантический альянс должен прекратить авиационные бомбардировки гражданских объектов в Ливии, поскольку это не предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Резолюция Совбеза была принята 17 марта. Она предусматривала введение бесполетной зоны над Ливией и открыла возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой стране. Резолюция не предусматривала очень много из того, что сейчас делается с воздуха, заявил Лавров. По его словам, несговорчивость ливийской оппозиции – это результат действий стран НАТО, вставших на сторону повстанцев. Министр назвал настораживающим тот факт, что оппозиционеры столь быстро отвергли инициативу Африканского Союза, предусматривающую прекращение огня в Ливии, доставку гуманитарной помощи и проведение переговоров между властями страны и повстанцами. Политика западных государств, подталкивающая оппозиционеров в странах Ближнего Востока и Северной Африки к отказу от переговоров, провоцирует гражданские войны, подчеркнул Лавров. Президент Дмитрий Медведев призывает активизировать работу по заключению соглашений о реализации конкретных проектов в рамках фонда Сколково. Глава государства сообщил, что фонд подписал соглашения и меморандумы с крупными зарубежными корпорациями, научно-исследовательскими и образовательными структурами. Однако пока это лишь протоколы о намерениях. Юридически обязывающих договоров о сотрудничестве по-прежнему нет, заявил Медведев на совместном заседании комиссии по модернизации и попечительского совета фонда Сколково. Президент напомнил, что он представил ряд инициатив по улучшению инвестклимата. Напомню, что инновационный центр Сколково – прообраз города будущего, который должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. В больнице скорой медпомощи в Минске скончался еще один пострадавший в результате теракта в минском метро 11 апреля. Общее число жертв взрыва достигло 14 человек. По данным Министерства здравоохранения страны, на сегодняшний день в больницах находится 92 человека, пострадавших в результате теракта. Всего же ранения получили 200 человек, в том числе трое россиян. МВД Беларуси продолжит дактилоскопию населения, несмотря на раскрытие терактов в Минском метрополитене, а также взрывов в Минске в 2008 и Витебске в 2005 годах. Об этом заявил сегодня в ходе онлайн-конференции в Минске министр внутренних дел страны Анатолий Кулешов. Ранее генпрокурор Григорий Василевич рассказал журналистам, что террорист, совершивший 11 апреля взрыв в метро, не был задержан раньше, так как не прошел всеобщую дактилоскопию. Обязательная дактилоскопия всех военнообязанных была введена в Беларуси после теракта в Минске во время празднования Дня города в 2008 году. Следствие предъявило обвинение в хулиганстве подозреваемому в совершении взрыва на территории телепроекта «Дом-2» в Подмосковье. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах области. По словам собеседника агентства, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Он задержан на 15 суток. Взрыв на территории съемочной площадки «Дома-2» прогремел в воскресенье. Двое охранников получили ранения при осмотре подозрительного рюкзака, обнаруженного около забора. Один из охранников находится сейчас в реанимации. Его взрывом оторвала кисть руки. По горячим следам милиция задержала подозреваемого. Им оказался приезжий. Это житель Новокузнецка, некий Сергей Ляпин. Мужчина был задержан недалеко от места происшествия. Управление ООН по наркотикам и преступности выделит Киргизии почти 3,5 миллиона долларов на укрепление государственной службы по контролю наркотиков. Соответствующее соглашение подписали премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. Проект будет реализовываться в Киргизии с апреля по март 2013 года. Атамбаев отметил, что при прежней власти служба госнаркоконтроля была почти разрушена, поэтому сейчас в стране требуется помощь для ее полноценного восстановления. Центробанк установил курс доллара на завтра 27 рублей 99 копеек. Курс евро на сегодня 40 рублей 74 копейки. Все новости доступны на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Цхинвале плюс 12, облачно, небольшой дождь. В Сухуми плюс 18, облачно. В Кишиневе плюс 20, переменная облачность. В Бухаресте плюс 19. В Одессе облачно с прояснениями плюс 20. В Минске 20 градусов, облачно с прояснениями. В Петербурге малооблачная погода плюс 15. В Москве до плюс 19.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Коусова. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье были сыграны 4 матча 6-го тура. «Зенит» нанес поражение «Крылья Советам» 3-0. Столичный «Спартак» был сильнее «Спартака» из «Нальчика» 1-0. «Рубин» и «Амкар» разошлись в ничью 1-1. С таким же счетом завершился матч между «ЦСКА» и «Томью». В турнирной таблице на первом месте «Зенит» 13 очков, на втором «Кубань» 12, на третьем «ЦСКА» 11 очков. Сегодня 6-й тур завершится матчем между «Динамо» и «Анжи». Начало поединка в 19 часов 25 минут. Полузащитник «Анжи» Жусили не сможет принять участие против «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», бразилец повредил на тренировке приводящую мышцу ноги и отправился лечиться на родину. По прогнозам врачей, полузащитник, отыгравший полностью все 5 матчей этого чемпионата, вернется в строй примерно через 3 недели. Пресс-атташе Вольфсбурга Герт Фосс заявил, что главный тренер Феликс Магат пообещал руководству немецкого клуба продолжить работу с командой. Магат точно не поедет работать в Москву, цитирует Фосс и «Советский спорт». На днях он пообещал руководству, что останется в Вольфсбурге, даже если мы вылетим во вторую Бундеслигу. Член судейского экспертного комитета РФ Сергей Зуев вылетает в Германию, где во вторник ему предстоит выступать в качестве инспектора УЕФА на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Шальке Манчестер Юнайтед, сообщает Спортэкспресс. Матч состоится на арене Ауфшальке в Гельзенкирхене, а обслуживать его будет испанская судейская бригада под руководством Карлоса Веласко Карбальо. В летнее трансферное окно Ливерпуль продаст 29-летнего полузащитника Джо Коула, который получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кеннет Далглиш, главный тренер мерсисайдцев, строит новую команду вокруг Энди Кэрролла и Давида Луиса и хочет еще укрепиться летом, рассказал The Sun, источник в Ливерпуле. К сожалению, это будет означать, что Джо придется покинуть команду. И защитник Доминик Граник из Словакии и финн Яни Ялсвара продлили контракты с московским хоккейным клубом «Динамо». Как сообщает официальный сайт «Бело-голубых», оба легионера подписали с клубом новые контракты, рассчитанные на 2 года. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусова.
Следователи ходатайствуют об аресте похитителей сына Евгения Касперского. В Москве стартует чемпионат мира по фигурному катанию. И «Росатом» предупреждает о новых проблемах на японской атомной станции «Фукусима».
Голос России.
14:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России», в студии Дмитрий Гаврилов. В ближайшие полчаса о главных событиях. Следователи направили в суд ходатайство об аресте участников похищения сына главы компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского Ивана. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 20-летний Иван Касперский был похищен 19 апреля в Москве. Накануне в одном из районов Подмосковья были задержаны 5 участников похищения. Как проходила операция по освобождению Ивана Касперского, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков.
Ивана освободили без какого-либо выкупа. Освободили благодаря профессиональным действиям сотрудников Московского уголовного розыска, сотрудников ФСБ. Ну и, соответственно, им помогали, силовая поддержка была бойцы Омсона.
Подозреваемые начали давать первые показания. Сыщики уже выразили удивление глупостью и наглостью киднеперов. 3 из 5 фигурантов дела оказались членами одной семьи. Организатором преступления выступил 61-летний, ранее судимый за мошенничество, москвич. Ему помогали 64-летняя жена и 30-летний сын, а также 2 приятеля сына. Life News называет фамилию семьи похитителей – Савельевы. Семья задолжала много денег по кредитам и надеялась таким оригинальным способом решить свои финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что за освобождение 20-летнего Ивана похитители требовали 3 миллиона евро. Злоумышленники выбрали жертву при помощи интернета. Похитителям удалось выяснить, что сын Евгения Касперского учится в МГУ и не пользуется охраной. Ивана Касперского похитили у офиса компании «Инфовоч». Эта компания принадлежит матери Ивана Касперского. По данным газет, на выбор бандитов повлияли безлюдность места и его близость к МКАД. Даже если бы похищение было кем-то замечено, преступники успели бы покинуть пределы столицы до введения в действие плана «Перехват». До этого преступники планировали похитить Ивана возле его дома, но им помешали люди и камеры наружного наблюдения. Член общественной палаты Анатолий Кучерена с первых дней следил за развитием событий. Его удивляют действия похитителей.
Я, прежде всего, пытаюсь понять, на что эти негодяи рассчитывали. Ведь совершенно очевидно, что когда речь идет о похищении, и когда сразу же появляется требование об энной сумме денег за выкуп, понятно, что наши спецслужбы, наши правоохранительные органы, они будут работать достаточно эффективно.
И накануне стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Москве. Изначально турнир должен был пройти в Токио в конце марта, но из-за сильнейшего землетрясения и разрушительного цунами Япония была вынуждена отказаться от мирового первенства. Международный союз конькобежцев доверил провести его России. Откроет турнир квалифицированные соревнования. В российскую столицу, по данным ИСУ, приехали все спортсмены, которые были заявлены на мировое первенство в Токио. Среди них победители и призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионатов мира и Европы. Естественно, в такой ситуации молодым российским фигуристам, которые в нынешнем сезоне только начинают завоевывать свое место в элите мирового фигурного катания, претендовать на медали будет очень тяжело, говорит президент Федерации фигурного катания Александр Горшков.
Нашей молодой обновленной сборной команде, состоящей на треть из дебютантов, для которых этот чемпионат будет первый в их жизни. Поэтому будет, конечно, непросто. Хотя говорят, что дома и стены помогают, но вот в спорте здесь ситуация несколько иная, потому что домашний чемпионат, как вы знаете, накладывает и дополнительную ответственность. Ну, все-таки мы рассчитываем на молодость, энтузиазм наших спортсменов, нашей сборной и немного и на домашний лед.
Самые большие шансы у россиян завоевать медали в парном катании. Россию будут представлять такие пары, как Юка Кавагути и Александр Смирнов, серебряные призеры чемпионата Европы. Еще одна пара — Татьяна Лоцажар и Максим Траньков. Действующие чемпионы России на крупном международном турнире выступят впервые. Третьей российской паре Вере Базарове и Юрию Ларионову предстоит состязаться с сильнейшими парами из Китая и Германии. Если говорить о танцевальных дуэтах, то серебряные чемпионы Европы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев только второй год выступают на соревнованиях среди взрослых. А 16-летняя Елена Ильиных и 19-летний Никита Кацалапов, прошлогодние чемпионы мира среди юниоров, в нынешнем сезоне дебютируют на взрослых стартах. В мужском одиночном катании Россия представлена только одним фигуристом – Артуром Гатчинским. Ему не исполнилось и 18 лет, и по возрасту он еще может выступать среди юниоров. Чемпионат мира, где ему придется соперничать с опытнейшими японцами, французами и североамериканцами, станет настоящим испытанием. Алена Леонова и Ксения Макарова, представляющие Россию в женском одиночном катании, могут похвастаться и участием на чемпионате мира и Олимпийских играх, но для больших побед такого опыта недостаточно. Российский тренер Татьяна Тарасова призывает не давить на российских фигуристов.
Я надеюсь, но спрашивать я их не буду. И давить я на них, например, не буду. Я думаю, что у них соревнование сейчас должно быть с собой. Каждый спортсмен должен себя показать. Потому что они работают для того, чтобы себя показать. Но вот как может каждый человек себя показать? В этом есть большой вопрос. И в этом только есть большой интерес. В этом и есть соревнование. Я тренер. Я верю только в одно, что победит сильнейший.
Сами же спортсмены говорят, что на домашнем чемпионате готовы показать все, над чем работали целый год, и выступить перед российской публикой на 100%.
Голос России. Радио большой страны.
Россия и Евросоюз согласовали перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения об отмене виз. Выполнив зафиксированные в документе условия, стороны могут объявить дату введения безвизового режима между Российской Федерацией и Шенгенской зоной. Перечень совместных шагов состоит из 4 разделов. В первом оговариваются степени защиты паспортов и прочих удостоверений личности. Решено, что распространяться будущее соглашение об отмене виз будет только на обладателей биометрических паспортов. И уже осенью этого года в Петербурге начнется эксперимент по внедрению документов, соответствующих обновленным европейским стандартам. Более емкий чип будет хранить данные об отпечатках пальцев, о радужной оболочке глаз и о ряд других биологических сведений о человеке. Во втором и третьем разделах речь идет о борьбе с нелегальной миграцией и о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности. Стороны опасаются, что облегченная процедура пересечения границ европейцами и россиянами привлечет преступников из третьих стран. Поэтому необходимо сразу договориться, как будет осуществляться контроль над пребывающими за рубежом иностранцами. Все эти шаги очевидны и не вызывают споров, говорит зампредседателя Думского комитета по международным делам Андрей Климов.
Были еще пожелания закрыть южные границы, чем мы занимаемся активно, но не только для того, чтобы пойти на встречу Евросоюза, а еще и для того, чтобы сами жизнь была спокойнее. Далее они просили нас перейти на более защищенные биометрические паспорта, что мы сами делаем, поскольку нам самим важно иметь собственные защищенные документы. И там есть еще некоторые технические проблемы, которые, в общем, также нами давно обсуждены, и мы без Европейского Союза их решаем.
Самый проблемный раздел перечня четвертый. Он называется «Международные отношения». И, в числе прочего, предусматривает создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Здесь Европа пытается настоять на упрощение внутрироссийских регистрационных процедур, которые сейчас европейцы считают дискриминационными. Критике ЕС подвергается требование заполнять при въезде в Россию миграционную карточку и вставать на миграционный учет. В Евросоюзе таких мер нет. Россия же готова отменить эти процедуры, когда соглашение о безвизовом режиме будет подписано, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Громыко.
Россия уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии. Что касается упрощения правил регистрации, я думаю, что здесь Россия будет идти на какие-то дальнейшие шаги, только если это будет приводить не к каким тактическим подвижкам, а к существенным переменам в режиме допуска российских граждан на территорию Шенгенской зоны.
Несмотря на то, что окончательно согласовать текст перечня шагов, стороны должны на заседании Постоянного совета партнерства России и ЕС 19 мая в Петербурге, ряд положений изменений уже не подлежит. Москва и Брюссель договорились, что без оформления виз европейцы и россияне смогут рассчитывать только на кратковременные поездки, не более 180 дней в году. Кроме того, соглашение коснется только стран Шенгенской зоны. Подписание документа запланировано на 9-10 июня, когда в Нижнем Новгороде состоится саммит России-ЕС. И тогда отмена виз будет не за горами. Контролировать выполнение обязательств весьма просто, поэтому искусственно затягивать вопрос или включать в него политику уже не получится. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов сложить себя полномочия в обмен на гарантии неприкосновенности и после того, как в стране пройдут демократические выборы. Об этом сообщает информационное агентство. Илья Харламов продолжит тему.
Дорожная карта по урегулированию затянувшегося йеменского конфликта принята правящей партией Всеобщий народный конгресс. Она была предложена главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. План предусматривает отставку Салиха в течение 30 дней после формирования правительства национального единства, которое должен возглавить представитель оппозиции. Президентские полномочия нынешний руководитель Йемена должен передать вице-президенту, который совместно с новым кабинетом начнет подготовку выборов нового главы государства. Этот период не должен превысить 2 месяцев. Вместе с тем дорожная карта налагает определенные обязанности и на противников режима. Главное из них – прекращение любых массовых протестных акций, которые уже привели к многочисленным жертвам. При этом в новом правительстве место найдется не только представителям оппозиционных партий и независимым политикам, но и нынешней правящей партии. Ее члены должны получить до половины министерских кресел. В целом, коалиция оппозиционных йеменских партий согласна с планом урегулирования конфликта. Однако она настаивает на принципиальных коррективах. В частности, на сохранении за ней права организовывать и проводить демонстрации дальше. В противном случае оппозиция не готова участвовать в работе правительства. Заметим, и сам действующий президент имеет свой взгляд на передачу власти. Например, он говорит о том, что идет на заслуженный отдых только после демократического всенародного голосования, которое и должно определить преемника. Призывы стран Запада уйти в отставку немедленно, в последний раз озвученные представителем пресс-службы Госдепа США Марком Тонером, Салих категорически отвергает. Существующий план представляется довольно реалистичным и в данной ситуации оптимальным, полагает эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным. его влияние в той или иной арабской стране на первой фазе реализации может сыграть как позитивную, так и в отдельных случаях негативную роль. В том смысле, что может побудить оппозиционные силы, а в большинстве арабских стран имеются достаточно серьезные экономические и социальные проблемы.
Однако сам факт диалога нынешнего президента Йемена с оппозицией, пусть и через третьи руки, вселяет надежды на то, что кровопролитие в этой стране скоро прекратится. Салех станет уже третьим в этом году арабским лидером после президентов Туниса и Египта, ушедшим в отставку из-за волны народных бунтов. Напомним, Али Абдалла Салех был избран президентом Северного Йемена в 1978 году. 11 лет спустя между Северным и Южным Йеменом начались переговоры о слиянии, и в 1990 году было подписано соглашение об объединении двух стран в единое государство. Салех при поддержке подавляющей части населения стал председателем президентского совета Единого Йемена. В 1994 году по инициативе южан в стране началась гражданская война. Глава государства ввел чрезвычайное положение и отстоял ее единство, подавив мятеж сепаратистов. Однако на сей раз народ Йемена счел, что 32 года правления – это слишком много, даже для такого опытного и авторитетного политика, как Али Абдалла Салех. Илья Харламов, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
14:22 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Я и мои коллеги продолжаем вас ознакомить с главными темами. Специалистам в США и Японии следует готовиться к новым проблемам на АЭС, подобных Фукусиме-1. С таким прогнозом выступила госкорпорация «Росатом». Эксперты отмечают, что конструкция кипящих одноконтурных реакторов вызывает слишком много вопросов с точки зрения безопасности. А модернизировать эти проекты невозможно. Их необходимо закрывать и строить новые. Максим Измайлов продолжит тему.
После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» мировую атомную энергетику ждут серьезные изменения. Об этом эксперты заявили сразу же после катастрофы. Но только сейчас начали появляться первые конкретные прогнозы отраслевых аналитиков. На подобных АЭС в США и Японии можно ожидать новых проблем, заявил директор программ госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. В конструкции объектов такого типа действительно существуют серьезные просчеты, указывает Олег Двойников, главный редактор журнала «Атомная стратегия».
Приводы внизу – раз, прямой выход пара на генераторы, на турбины – два, маленький корпус, не очень удобный, тонкий достаточно корпус самого реактора и контеймента – три. Ну, то есть там много вопросов. Но вот эти вот все недостатки, они исключены в наших современных ВВРах. Естественно, что двухконтурные реакторы, которые вот наши даже ВВР, они, ну, естественно, безопаснее, потому что даже при разрушении первого контура исключен выход радиоактивности во внешнюю среду и так далее. Но там еще много других мер. Это вот вы слышали много раз уже, наверное, про ловушку расплава, которую сделали. Вот эти вот поколения 3, 3+, плюс, даже 4, которые сейчас уже стали так много говорить и рассуждать. То есть это уже совсем другого типа реакторы.
В России тоже есть реактор старого, еще чернобыльского образца. Они тоже одноконтурные и тоже кипящие. В «Росатоме» уже начали проверку существующих атомных станций, причем с привлечением специалистов Всемирной ассоциации операторов АЭС. Сейчас проводится сейсмоисследование, чтобы исключить саму вероятность нештатных ситуаций. В госкорпорации пообещали, что если по итогам проверок потребуются слишком сложные дополнительные меры безопасности, энергоблоки будут просто остановлены. Кроме того, все российские АЭС будут обеспечены аварийными дизель-генераторами и запасами воды. Но главное, «Росатом» теперь делает ставку на создание принципиально новых типов реакторов и ускоренное строительство современных АЭС. Речь идет в том числе и о реакторах на быстрых нейтронах. Один такой же энергоблок уже работает на Белоярской АЭС. Там же возводится еще один, более мощный. Однако на такие изменения потребуется несколько лет, говорит Олег Двойников.
Представьте, вложены огромные деньги. Сегодня все это одним разом не сломать, эту машину. Электростанции существуют, они обеспечивают территорию электроэнергии и в Штатах, и у нас тоже. Эти меры по смене технологий, по смене поколений реакторов, они будут проводиться последовательно, медленно, потому что тут огромные капитальные затраты, и не только капитальные, переучивать персонал, это огромные средства нужны для этого. Поэтому постепенно, конечно, Фукусима всех поставила на место. Она дала понять, что атомная энергетика, с ней шутки плохи.
Современный проект АЭС, который сейчас строят специалисты «Росатома», по мнению международных экспертов, абсолютно безопасно. Согласно результатам тестов, новые российские станции способны выдержать 9-бальное землетрясение и цунами высотой до 14 метров. Максим Измайлов, Мария Весновская, «Голос России».
поручение президента Дмитрия Медведева об улучшении инвестклимата в России начинает выполняться. Внешэкономбанк учреждает фонд прямых инвестиций с уставным фондом в 300 миллионов рублей. Это около 10 миллионов долларов. Основной задачей этого фонда станет привлечение в экономику России долгосрочных инвестиций. Об этом на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка заявил премьер Владимир Путин. О необходимости создания в России фонда прямых инвестиций Дмитрий Медведев заявлял еще в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В конце марта на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске вновь прозвучала идея создания фонда. И, наконец, сейчас инициатива воплощается в жизнь. Фонд прямых инвестиций, учрежденный Внешэкономбанком, создается в форме закрытого паевого инвестиционного фонда, а объем суверенного фонда составит 10 миллиардов долларов. Новая структура призвана привлечь в российскую экономику капиталы из-за рубежа, заявил на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка премьер Владимир Путин.
Российский фонд прямых инвестиций займется привлечением долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику. В первую очередь тоже в высокотехнологичных сферах, инновационные проекты имеются в виду, в энергетике, в нефтегазовой сфере, в освоении космоса, фармацевтике и так далее и тому подобное. В своей работе эта структура сможет опираться на финансовый и, опять же, экспертный потенциал ВЭБа. Считаю, что такой подход обеспечит необходимый авторитет фонда в международном инвестиционном сообществе, создаст хорошие условия для старта и последующей работы.
Внешэкономбанк не только займется фондом прямых инвестиций, он еще предоставит 39 миллиардов рублей на создание совместного завода «Форд», заявил Владимир Путин.
Партнерство российской компании «Solers» и «Форда» позволит привлечь в отечественный автопром новые технологии, значительно нарастить мощности уже успешно работающих предприятий в различных регионах Российской Федерации, в Татарстане и в Ленинградской области. Кредитные ресурсы, которые мы сегодня должны будем предоставить, будут направлены на повышение локализации производства. Это в полной мере отвечает тем требованиям, которые правительство Российской Федерации формулирует для наших иностранных партнеров. Старт такого крупного проекта особенно актуален сейчас на фоне роста российского автомобильного рынка.
Глава правительства напомнил, что за первые три месяца этого года производство легковых автомобилей в России выросло почти в два раза. И по прогнозам экспертов, такой рост в перспективе сохранится.
Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Потому что просто петь песни можно научить любого, как у Лисневас. У нас же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Политическая аналитика, достоверные факты, исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Подмосковный Иноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики, посвященном развитию Инограда. «Речь не идет о создании некого инновационного рая на отдельно взятой территории», — сказал президент. Глава государства особо отметил, что нужно более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в московском дворце «Мегаспорт» на Кахадынском поле квалифицированными соревнованиями в мужском одиночном катании. В ходе произвольной программы в рамках квалификации будут отобраны сильнейшие фигуристы, которые продолжат борьбу за медали. На завтра запланирована квалификация среди женщин. Всего в чемпионате примут участие 195 спортсменов из 44 стран. Среди участников соревнований 13 россиян. Изначально чемпионат должен был состояться в Японии, однако в связи с землетрясением 11 марта было решено провести его в другой стране. Россия победила среди 6 стран-претендентов. Сирия закрыла границу с Иорданией после начала операции по подавлению восстания в городе Дераа, главном очаге волнений, которые продолжаются с 18 марта. Дополнительные меры контроля введены на границах с Ливаном и Ираком. Ранее официальные источники в Дамаске указывали, что экстремистские силы получают поддержку оружием, средствами связи и валютой из сопредельных стран. Между тем, руководители арабских государств выразили президенту Башару Асаду поддержку в его усилиях по сохранению стабильности в Сирии. Российские регионы активно догоняют Москву и Петербург по охвату интернетом. Об этом говорят результаты исследования, проведенного крупнейшим российским поисковиком Яндекс. По его данным, только за последний год аудитория интернета в регионах увеличилась почти на 6 миллионов человек, что составляет более 90% новых пользователей. В целом же аудитория глобальной паутины в России за этот период увеличилась на 18% и достигла 46 миллионов человек. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Эрнст Иоганн Берон родился 12 ноября 1690 года, умер 17 декабря 1772 года. Знаковая фигура российской истории 18 столетия. Имя этого удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны, нередко называемым Бероновщиной, настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита царицы. Но так ли это на самом деле? В своей книге Игорь Курулкин на основании сохранившихся документов попытался восстановить реальную биографию бедного курлянского дворянина, сумевшего сделаться важной политической фигурой, пережить опалу и ссылку и дважды стать владетельным герцогом.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Берон», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Игорь Курукин. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Игорь, вот первый вопрос сразу. На ваш взгляд, Берон действительно был злым гением России в период царствования царицы Престрашного Зраку?
Наверное, слишком сильно сказано, чтобы злой гений. То он не тянет на гения. В общем, достаточно типичный такой, как вот раньше мы говорили, да, типичный представитель своей эпохи. То есть в первой половине 18 века, в общем, немецкий дворянин, не слишком знатный, ставший русским вельможей, не отличавшийся ни особым благонравием, ни особым образованием, так же, как большинство вельмож той эпохи. Хамоватый, но не злой гений, слишком много будет.
Бероновщина существовала?
Как то, что мы себе представляем, не существовало.
Хорошо.
Как какая-то вот такая злобная партия иностранцев, которая гнобила Россию.
прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых противоречивых личностей в российской истории 18 века, Эрнсте Иоганне Бероне, графе, фаворите императрицы Анны Иоанновны, герцоге Курлянском, вопрос гостя для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Игорь Курукин задаст вам вопрос, касающийся жизни или политической деятельности нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Пожалуйста, ваш вопрос.
После свержения и ареста в 1740 году Берон 20 лет провел в ссылке. Что стало с ним после возвращения и как закончил он свою жизнь?
Так что мы это вам рассказывать не будем. Отвечайте на этот вопрос, пожалуйста, сами. После свержения и ареста в 1740 году Берон 20 лет провел в ссылке. В разных местах, причем вначале в дальней ссылке, в Пилыме, а дальше уже вот он как бы перемещался ближе к центру России. Что стало с ним после возвращения, как закончил он свою жизнь? Ну, а вот теперь мы начнем беседовать о нашем герое, и удивительно, что и сведения о его жизни до 1718 года таких особых нет. Сплошные фрагменты, и как бы они даже плохо считаются, что поддаются проверке. Так ли это?
Ну, что да, потому что, ну, слишком незначительная фигура. И, видимо, не совсем такого чистого происхождения, потому что немецкое рыцарство Курляндии как-то не очень хотело его принимать в свои ряды. Ну, потом пришлось, конечно, деваться-то
некуда. Подавление в России.
Да уж. Ну, видимо, он, скорее всего, был каким-то побочным сыном. Вот, скорее всего.
Даже так. Такие вот воспоминания о нем проскальзывали, что даже сыном сапожника.
Это вряд ли. Нет, все-таки не сапожника. Ну, с точки зрения знатного человека, да, это не престижно.
Учился ли он в университете?
Якобы даже учился. Вот. Ну, в принципе, человеком он был необразованным, языков он не знал. И вот все, кто с ним, собственно, имел дело, никто не отмечает его дарование способности по части образования. Да, вот в этом смысле, так сказать, не было.
Считается, что он пытался поступить на службу при дворе Курлянском, но потерпел неудачу.
Ну, кому такое нужно, естественно. Это же
было.
Да, всякий человек честолюбив, Берон был честолюбив, естественно, человек хочет сделать карьеру, но это было делать довольно трудно. Вот пока не выпало вот такое счастье.
Есть такая версия, что где-то в районе 1722 года, находясь в Кенигсберге, он участвовал в уличной драке с городской стражей, и в результате которой один из стражников был убит, и он вынужден был спасаться бегством. Что это за история была?
Ну, был такой. Ну, вот, собственно, то она, как вы сказали, так она и была, во всяком случае. Сам я об этом писал. Ну, это обычное студенческое такое вот развлечение, особенно немецких студентов подвыпивших, когда, ну, другое дело, что это не всегда заканчивает членовредительством и убийством, но вот в данном случае закончилось, и это, конечно, ему вышло боком, потому что он об этом писал. Пишет, как о больших неприятностях, которые выпали на его долю. Ну, тюрьма там, соответственно, в прусской Пруссии, это не очень хорошо. Тем более для карьеры молодого человека, ну, совсем плохо.
А кто же его вытащил из тюрьмы? Кто ему толчок для карьеры?
Я думаю, скорее всего, это русский двор. Он к тому времени уже был как бы на службе у герцогини Анны. Вот, он уже занимал определенную должность, он уже съездил с ней в Москву, то есть он, в смысле, съездил с ней в Россию.
Сопровождал.
Да, он уже как бы вот занял определенное место, и вот это, видимо, помогло. Все-таки маленькое герцогство, оно, ну,
не будет. Располагало к продвижению по службе. Считается, что его покровителем был Бестужев Рюмин, который являлся фаворитом Анны Иоанновны, тогда еще герцогини Курлянской.
Ну, тут сказать сложно, потому что у нас нет свидетельств, там, вот как эти люди лично относились друг к другу, о чем они беседовали. То есть, то понятно, что они были знакомы, понятно, что Берон был в подчинении у Бестужева. Это естественно, поскольку он ведал одним из имений Анны Иоанновны. Это понятно. Как уж они там относились друг к другу, ну, таких вещей мы не знаем. Но, скорее всего, Берон достаточно быстро стал соперником. Вот это он был человеком все-таки... Ну, Бестужев был такой грубый русский генерал, вот такой совсем грубый. А Берон все-таки был молодой, честолюбивый, энергичный, замечательный лошадник, кстати, вот за что его ценили. вот, умел организовать охоту, вот, развлечение какое-то устроить, такой незатейливый, неинтеллектуального типа. Вот это он умел. И поэтому в 20-х годах, вот где-то там к середине 20-х годов, он же, скорее всего, стал соперником Бестужева.
То есть еще при нахождении того при дворе?
Конечно. Вот, потому что Бестужев сам и жаловался на то, что вроде бы вот недавно он был в милости и в кредите, а теперь уже вроде и не в милости, и не в кредите.
А потом Бестужева отзывают в Петербург, и Берон очень быстро занимает его место в Алькове.
Да, вот именно так.
И что, это действительно была страсть со стороны Анны Иоанновны до конца ее дней?
Ну, опять, вот понимаете, для того, вот был бы у нас дневник Анны Иоанновны или ее письма, в которых бы она, ну, как, допустим, там, вот подобные вещи мы имеем, допустим, от пушкинской поры, да, когда люди выражают в письмах свои мысли, чувства, там, ну, вот все то, о чем вы говорите, да. Таких вещей в 18 веке мы не очень видим. Людей было не очень принято. Вот документов у нас есть, там, допустим, есть у нас письма Анны и Анны, пожалуйста. Но это такие дежурные документы, да, вот как здоровье, да, вот сообщаю, поздравляю там с Рождеством. Таких вещей нет.
Но есть же воспоминания современников наверняка.
Об этом периоде нет, потому что кого она там интересовала? Бедная герцогиня в захудалом княжестве. Вот когда она будет императрицей, вот тогда будут мемуары, будут описывать ее платье, как она выглядит и что она при этом делает, тогда она будет интересна. А в этот период она просто никого не интересовала. Вот. И тут, скорее всего, как мне представляется, опять же, немножко другое. Тут дело-то не в том, что какая там была страсть, она же была не молодая девочка уже, Анна Иоанновна-то. Ей было уже 30 с лишним лет.
Она была старше Берона?
Да. Ну, видимо, немножко постарше, она была ровесниками, в общем-то. Вот. А, ну, может, чуть-чуть она была постарше. Вот. А она, вот она не имела. Петр выдал замуж глупой девочкой. Муж через месяц после свадьбы помер. Собственно, она никогда не имела ни семьи, ни тепла, ни уюта, ничего. А вот Берон — это тот человек, который, ну, как бы создавал ей определенный вот такой вот подобие семьи.
Она
выдала, это очень важно.
Она выдала его замуж за одну из своих фрейлин, эту Бенигну.
Ну, не знаю, она его давала.
Уродливую специально, чтобы не было конкурентки?
Ну, не знаю, как она ее выдавала. Опять-таки, вот рядом никто не стоял, и свидетельств у нас нет. Во всяком случае, мы знаем только то, что вот эта вот такая компания жила, она очень дружно.
Втроем.
Да. Вот. Следовательно, каждый в этой компании знал свое место. И всем было, вероятно, хорошо.
И
да.
Действительно, один из детей Берона, записанный на Бенигну, все-таки был рожден Анной Иоанновной.
У нас нет прямых свидетельств.
Но, тем не менее, вот, косвенные да. есть.
Нет. Пожалуй, есть только вот то, что этого ребенка привезли в Россию, Анна его любила, да, за ним следила, да. Но, опять-таки, так это или не так, вот точно я же ответить на этот вопрос не могу, потому что, ну, для этого не хватает, как бы, аргументов, да.
Материалов.
Да.
Ну, хорошо, приглашают Анну Иоанновну после смерти Петра II на престол, и вот есть такая легенда, что, приглашая ее на престол, ей поставили одно из условий, чтобы она не брала с собой Берона. И что это, кстати, послужило причиной для того, что она потом к ней порвала кондиции.
Ну, опять, слишком много, да, вот, потому что тут, как бы, никто же не знал, чем это закончится. Это мы сейчас знаем, вот, ее пригласили, и мы знаем, чем закончилось. Когда тебя приглашают на престол, и ты вдруг понимаешь, что ты из бедной,
захудалой,
бедной герцогини становишься императрицей всероссийской, пусть и на определенных условиях, то, в общем, и до споров, прямо скажем. И в условиях, которые ей поставили, что мы точно знаем, там написано черным по белому, да, что никого, значит, соответственно, в придворные чины не производить. Но это вообще никого, а не Берона конкретно. Берон тогда, опять-таки, ну, кто, это мы теперь знаем, что он Берон, а тогда кто знал, кто он такой? Ну, есть там какой-то при ней состоит, да кого он вообще интересовал в январе 1730 года? Поэтому нет, специально речи, вот так как бы о фигуре политической вообще не шло. Никто не знал, что он станет ей тогда.
Какой официально пост при русском дворе занимал Берон?
А вот это уже другая ситуация. Вот, значит, проходит 2 года, опять подчеркиваю, не сразу. Вот проходит 2 года, вот Анна порвала кондиции, вот она уже императрица полновластная. А Берон еще не Берон. Берон всего лишь, так сказать, лицо, которое к ней приехало, которое получил чин камергера, ну, придворный чин при русском дворе. Да?
Самый...
Ничего, нет, не самый низкий, достаточно высокий, но таких не он один такой. Это обычная карьера. А вот Берон он стал через 2 года. И станет он, собственно говоря, по штату, он станет оберкаммергером, то есть главой придворного штата императрицы. А это очень важный пост. И важный не потому, что он не соседяет ни в каком учреждении, он не подписывает никаких бумаг. Но Берон – это человек, который по должности, вот даже не потому, что по личным отношениям, по должности в любое время имеет доступ к императрице. А в монархической державе, тем более в самодержавной, доступ к телу – это определяет статус человека, его возможности. Вот вы, может быть, больше меня по чинам, да, вы занимаете ответственный пост.
Но не вхож.
Но я не вхож, а я вхож. И поэтому я в иерархии стою выше вас.
Хорошо. Все-таки он действительно был влиятельной фигурой при российском дворе.
А иначе бы он не стал тем Бероном, о котором мы бы с вами говорили, надо было бы писать книжку. Если бы он был просто, так сказать, ну, вот такой мальчик для развлечения, ну, так и стоило бы о нем тогда и говорить.
Игорь,
стал, конечно.
Ему ставят вину, в одну из главных вин, то, что он просто ввел засилье немцев на государственных постах.
Не думаю, что не было никакого особого засилья немцев. Ну, естественно, обидно, да, вот у вас есть доступ к телу, у меня нет, а вы еще и немец, да, ну, понятно, что мне обидно, да, но при этом, так сказать, ну, что ж теперь, ну, вот так вышло.
По-моему, это вообще со времен Петра засилье немцев было.
Ну, только на Петю, что я называю засилием? Во-первых, начнем с того, кто такие немцы.
Миних, Остерман.
Нет, речь-то о другом. Вот знаем мы с вами сейчас, что есть немцы, есть государство Германия, да, а тогда никакой Германии не было. Были десятки и сотни княжеств. И эти немцы, они, собственно, по отношению друг к другу, в общем-то, отнюдь не как бы представители одной державы. Мих он из Ольденбурга, Остерман из Вестфалии. Это совершенно разные территории, так сказать, есть свои, так сказать, отличия, традиции, даже языки, языковые отличия. Другое дело, что эти немцы делали, во-вторых, эти немцы делали карьеру при русском дворе. И вот Андрей Иванович Остерман, который Генрих, да, он, конечно, немец, но он русский государственный деятель. Он не прибыл сюда, чтобы, так сказать, ухватить много денег и быстро сделать ноги отсюда, из России. Он был российский имперский государственный министр и служил России. И с этой точки зрения, собственно, почему мы должны какие-то считать каким-то пришлым немцем, который прибежал для того, чтобы там тут навредить и быстро убежать. Никуда не собирался убегать. И точно так же множество других немцев точно так же служили России в мир своих возможностей, у кого лучше получалось, у кого хуже. Но почему мы их должны считать иностранцами, которые вот прибежали на пакости?
Тогда почему же все-таки столько нареканий в адрес Берона?
Ну, а как же, помилуйте, а как же не нарекание? Вот я тоже хочу, а вот вы сидите вот там, и в результате я должен у вас просить милости.
Да?
Ну, а как же, естественно. А если бы на этом месте был бы украинец, ну, мы говорили бы, украинское засилье было в России. А если бы, прости господи, кто-нибудь еще какой национальности, ну, было бы третье засилье. Было бы точно так же. Чего ж мы удивляемся-то?
Игорь, получается, что Берон все-таки занимал определенное положение...
Да еще как, конечно, занимал.
Ну, хорошо, ну, какие ему плюсы можно поставить? За что?
Плюсы – это то, что, во-первых, это человек работы. Это вообще тяжелая работа. Вот когда мы говорим, там, фаворит, там, вот, ну, немец, не немец, тут даже не важно, да, это работа. А я когда я стал Бероном, если бы он просто оставался таким вот, ну, вот, мужичком, который развлекает императрицу. Ну, был, заведовал бы он бы охотой, там, псарней, конюшней, и никого бы в этом смысле не интересовал. В одной из своих писем, уже тогда, когда он был давно у власти, он пишет о том, что я должен, это работа, обо всем докладывать, должен обо всем быть информирован. То есть, это что означает? Это означает, что он один из тех людей, которые определяют работу и день императрицы. Вот что сегодня мы будем делать? Вот куда мы сегодня? Ага, мы поедем туда, да? Ага, во дворце все приготовлено, куда мы сегодня приедем? А каких лошадей мы запрягать будем в конюшне сегодня? А вот этих или этих, да? А кого мы с собой возьмем? Это ж тяжкая работа. Ты должен организовать день. В том числе, опять-таки, еще помимо, значит, охоты, путешествий, развлечений, есть работа, которую Анна Иоанновна, женщина невеликого ума и невеликого образования, должна делать. Должна делать, потому что она работает российской императрицей.
Государственная
работа. Она должна принимать решение. Ага, кого мы сегодня пустим к императрице? Вот с докладами пришел тот, другой, третий, четвертый. Что делать? Кого вперед, кого назад? что нужно из этих докладов действительно знать императрице, что не знать, что важно, что не важно. В это же во все надо въехать. А иначе, если он не будет этого делать, значит, это будет делать кто-то другой.
Ну, это Скребышев при Сталине.
А что же, это ответственная очень работа, совершенно верно. Очень ответственная. И для этого нужно как минимум соображать, что написано в этой бумаге. А может, тут вранье. Я же должен проверить, потому что если таким образом здесь вранье, я подставлю не только того, кто эту бумагу, я и себя подставлю.
А императрица ему безоговорочно доверяла?
Но и доверял-то потому, что он эту работу делал хорошо. Облажался бы, простите за выражение, погнали бы. На такой работе дураков не держат.
Ну вот есть воспоминания о их взаимоотношениях, которые свидетельствуют о том, что он не только кричал на Анну Иоанновну, но иногда и бивал ее.
Нет, 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 никогда мне такого не попадалось. Вот опять-таки, человек знал свое место. Это одно из условий этой работы. Хам и дурак на этой работе не останется.
Слушай, а с подчиненными он был хамом и дураком? Или хотя бы грубияном?
Вот грубияном был, а дураком не был. Потому что дураки 10 лет не продержатся на такой работе.
А как же ему удалось получить Курлянское герцогство в свое владение? Как Анна Иоанновна смогла, в общем-то, совершить такой поступок? Я думаю, что там какие-то волнения были в Курляндии в это время.
Ну, во-первых, волнений, естественно, не было несоизмеримой величины. А во-вторых, все же просто никогда бы он не стал герцогом, если бы его желание стать герцогом не совпало с интересами России как великой державы. Вот в этом маленьком пограничном княжестве должен быть свой человек. Другого подходящего у нас нет. Значит, будет этот. И он стал.
Но там какие-то, по-моему, были очень жесткие выборы. Вплоть до того, что те, кто проголосует неправильно, обещали в Сибирь отправить.
Естественно, дворяне, так сказать, там есть вполне знатные роды, которые выступали против. Но здесь, опять-таки, вот совпали эти две. У него все удавалось потому, что он совпадал с этим интересом. Если он просто сказал, знаете, хочу я быть там польским королем, ну, послали бы его далеко. И все, и разговоров бы не было на эту тему.
Игорь, давайте поговорим о печальном периоде в жизни Берона, о том времени, когда Анна Иоанновна, в общем-то, уже лежала на смертном одре, и он за день до ее смерти все-таки вымолил у нее регентство над Иоанном Антоновичем. Это и вот сломал, в общем-то, его и карьеру, и шею, или если бы даже он не остался регентом.
Ну, попал в очень трудное положение. Естественно, всякий фаворит мужского или женского пола, это тесная связь с конкретным монархом. Умирает монарх, значит, твоя судьба становится проблемой. Что с тобой будет? Естественно, точно так же было и у Берона. И проблема-то в чем? С одной стороны, ты хочешь, естественно, закрепить свое положение, это естественно. А с другой стороны, ты, все знали, кто ты, да? Вот ты Берон, ты влиятельный человек, но ты в тени императрицы. Ты прям, ну так где-то сзади немножко. А тут ты впервые становишься публичной фигурой. Не просто публичной фигурой, а главой государства. То есть меняются правила игры. Тебя терпят как фаворита, но на то, чтобы вот ты такой влиятельный, вот твое место, это хорошо. Но когда ты говоришь, а теперь я стою над всеми вами, а вот на это уже не все согласны.
Тем
вот
более
возникает вот такая проблема.
При живых родителях.
Вот, конечно, конечно.
Анна Леопольдовна жива была.
Да, безусловно.
И у них, по-моему, не очень хорошие отношения были с Бероном.
Конечно, естественно. Поэтому я попал действительно в очень трудное положение. Вот, но положение, вот я должен правильно, оно действительно очень тяжелое. Человек, с одной стороны, хотел сохранить свой статус, все то, что он успел получить к этому времени, а с другой стороны, в политике он как бы перешел на другой уровень, а для этого он не мог не понимать, вероятно, что это может вызвать и оппозицию. Ну, что и произошло.
Кстати, возглавил переворот уже упоминавшийся нами Миних.
Ну, это к вопросу о немцах, да, вот они совсем не так уж дружно жили, вот именно так.
Ну, при Причем ведь они, казалось, вот чуть ли не вот в этот же вечер пьянствовали вместе.
Ну, а почему бы и нет?
А потом пришел и арестовал Берон.
Ну, так это уже как бы, так сказать, когда начинают делить власть, тут не до родственных и тем более там земляческих отношений. Здесь совсем другие правила игры.
Его обвинили во всех смертных грехах.
Естественно.
Ну, вот отсюда и тянется вот этот шлейф, вот с этого обвинения.
Не совсем. Дело не в том. Это обвинение, как вы понимаете, оно нигде как бы, ну, идут следствия, те задают вопросы, тебя в чем-то обвиняют. Но это же по телевизору не передают. Это вот потом, вот когда придет к власти Елизавета Петровна, в результате такого же незаконного дворцового переворота, но она дочь Петра, ей нужно доказать, что это ее право на престол, а захватила она престол, потому что там были кругом плохие и нехорошие немцы, которых надо было свергнуть. Начнется массовая пропаганда вот такого типа.
Но Елизавета Петровна, кстати, и вытащила Берона из ссылки, из Пилыма.
А это вот как раз опять тот же самый разговор.
Берон и Елизавета были хорошие отношения?
А личные отношения у них были совсем даже неплохие, потому что Елизавета при Анне никаких претензий не было. На трон, естественно, и быть не могло. С Бероном они ничего не делили, потому как он занимал свою власть, но она была, так сказать, вот и ради бога. Вот. А тут уже опять политика. Значит, вот она пришла к власти, она вытащила из ссылки, но при этом официально, на уровне церковных проповедей, да, так сказать, ну, средств массовой информации, ну, говоря, да, той эпохи, да, мы, вот какие они немцы, вот они какие нехорошие.
Ну, собственно говоря, нам надо уже заканчивать нашу встречу и скажем, что единственное, что умер Берон в 1772 году, и даже вот есть такие свидетельства, что потом, когда вскрывали саркофаг с его телом, то он даже оказался и нетленным, и все хорошо сохранилось. Так ли это?
Ну, как говорят.
Ну, во всяком случае, все, что произошло после ссылки и переезда Берона в Ярославль, как раз надо будет рассказать нашим слушателям, поэтому мы им ничего этого рассказывать не будем, но закончил он хорошо, несмотря ни на что.
Да.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Берон», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Игорь Курукин. Спасибо вам большое, Игорь.
Как хорошо.
С